Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». В рубрике «Епархиальные вести» смотрите сюжет о строительстве храма священномученика Оара в городе Липецке. В 2007 году в городе Липецке началось строительство храма в честь священномученика Оара, первого епископа Липецкого. По благословению высокопреосвященнейшего Никона Васина, бывшего тогда митрополитом Липецким и Задонским, работу возглавил ныне покойный протоиерей Александр Суриков.
Приход этот будет охватывать несколько микрорайонов новых жилых. И воскресная школа, и просфорня, и крестильная – все запланированы в этом здании строящегося храма. И также будут здесь и иконные лавки, и трапезная, комната для духовенства.
В настоящее время труд своего отца продолжил протоиерей Андрей Суриков. 22 октября была залита бетонная плита, отделяющая будущее помещение верхнего храма от цокольного этажа, где будет располагаться второй храм. Нижний предел планируется осветить в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Такое серьезное действие. Мы к нему готовились долго. Полтора месяца собирался каркас, вязалась арматура. И вот сегодня эпогей этого строительного действия, заливка бетоном плиты и всего каркаса. Мы планируем в ближайшее время обустраивать нижний храм Александра Невского. Хотим с Божьей помощью перейти туда для богослужений. А верхний храм по мере силы и возможности будем строить вот в следующем году. Если Господу будет угодно, планируем возводить стены храма священномученика Оара.
Строителям и благоукрасителям предстоит еще много работы, а пока богослужения совершаются в Малой Церкви апостола Андрея Первозванного. Также трудами прихожан и благотворителей на территории храма возведено здание воскресной школы.
Микрорайон, как видно, вокруг молодой, детей много. У нас бывает такое, что парковочная площадка у храма занята колясками. Мы их очень любим, наших детей. Надеюсь, в будущем они будут составлять оплот этого прихода.
Будем надеяться, что обустройство этого Дома Божия будет продолжаться, и в скором времени наш город будет украшен еще одним великолепным храмом. В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о христианской жизни в обществе информационного века.
В последние годы гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, во многом упростив ее и в то же время породив очередной вид зависимости. Некоторые не могут выпустить смартфон из рук ни на минуту, постоянно проверяя соцсети. Находясь в зоне постоянной доступности, люди отдаляются друг от друга. Даже общаясь друг с другом, они не перестают знакомиться с новостями из интернета. Остаться без телефона кажется более невероятным, чем выйти из дома без документов.
Вы, может быть, удивитесь, но многие священники жалуются, что, допустим, члены хора церковного могут в перерывах между «Господи помилуй» заглядывать в смартфон, прочитывать какие-то сообщения, участвовать в диалоге в социальных сетях и так далее, и так далее. Вот. Это бич современности, современной жизни. Если односложно отвечать, конечно, это плохо, это очень плохо. Причины достаточно глубокие. И не нужно думать, что это, ну, вот сейчас вот возникло, и ничего подобного не было. Подобное было, но не такое ярко. Разве, возьмем тот же хор, разве люди не болтают на хоре никогда, когда бы смартфонов не было? Разговаривали. А разве люди не сидели не в смартфонах, а на лавочках и не обсуждали соседей часами просто, убивая время? Осуждали, болтали и сидели. А разве раньше люди не набирали, там, когда не было даже компьютеров, кучу фантастики какой-нибудь и заглатывали это чтиво томами, в которых вообще никакого смысла нет? А разве не сидели за сериалами по 50 серий смотря? Сидели. А раз что-то изменилось в этом мире? Нет, ничего не изменилось. По большому счету, это было десятками лет и столетий, если мы посмотрим свои какие-то были такие развлечения. Смысл в чем? Глубинный смысл. Что человек пуст. В нем нет содержания, нет глубины.
Многие заполняют пустоту тем, что увлекательно, доступно и помогают убить время. Компьютерными играми, просмотром ток-шоу, видеороликов, пребыванием в соцсетях. А с появлением в нашей стране западных ценностей все силы стали направляться на их реализацию. И на остальное просто не хватает времени. Все чаще церковь воспринимается как бюро по оказанию услуг. В интернете находятся сайты с виртуальными часовнями, где можно сделать то, зачем некоторые и приходят в храм – поставить свечку и заказать молебен, чтобы все было в жизни хорошо.
Проблема возникает в том, что человек то, что он заказывает требы, неправильно это понимает. Это как некий способ снять себе какое-то бремя и переложить его на церковь, допустим. И нет личной молитвы, нет личного участия, нет такого соработничества тебя и церкви в проблеме, не знаю, твоих близких или совсем родственников, друзей. Это как бы заказал и ушел, пожертвовал и ушел, а там кто-то решит, и все станет легче, все на свои места. Вот когда бы человек относился к этому по-другому, когда он сам бы заказал тот же молебен, ну постой на молебне, помолись. Панихиду заказал, постой на панихиде, помолись.
С возможностями телевидения проводить онлайн-трансляции стало осуществимо смотреть богослужения онлайн. И даже среди тех, кто посещал церковь два раза в год, на Рождество и на Пасху, есть люди, предпочитающие наблюдать за этими богослужениями из дома.
Для кого это? Ведь это не для нас здоровых, а для тех, кто инвалидов, кто-то не может выйти из дома по каким-то причинам, для которых там вообще выход из дома – это самый подвиг и проблема. Да, конечно, это не является полноценной заменой богослужения ни в коей мере. Но давайте в ресторан сходим или посмотрим, как другие едят в ресторане по телевизору. Разница есть? Ощутимо? Есть. Но все равно это какое-то участие. Возможно, что человек в это время молится. Но опять же, для тех, кто не может, как исключение из правила, как некая слабая замена, ну, когда человек относительно здоров, в силах и выбирает какое-то богослужение по телевизору вместо того, чтобы идти в храм, ну, это горько. Горько. И понятно, что есть моменты эпидемии, когда пожилые люди не могут выйти из дома. Это один момент. Но как бы так ни случилось, что эти люди навсегда дома остались со своим телевизором, чтобы не выработалась привычка молиться с телевизором, подменяя его реальным живым богослужением. Ведь когда мы общаемся с близкими, любимыми людьми, нам же недостаточно поговорить с ним по телефону, написать письмо или по видеосвязи поговорить. Мы же желаем иметь личное общение, живое общение. Так и здесь. То, что сделано для какого-то удобства, как снисхождение, как экономия, оно не может стать нормой. Почему-то так человек устроен, что исключения, которые нас расслабляют, которые облегчают наш труд, они очень быстро выходят в практику и в привычку. А наоборот, так редко бывает. Такие какие-то, может быть, суровые исключения, они редко привычкой станут и нормой. А вот когда наоборот, чтобы потакать удобству, своим страстям, то это прям так входит в правила очень легко. И мы замечаем же это, когда люди там, год с лишним назад перестали ходить в храм, потому что был локдаун, и они не могли выходить из своих жилищ. Они так многие перестали, и многие наши прихожане так и перестали в храм ходить вообще.
По словам святителя Тихона Задонского, церковь – собрание верных по всему миру живущих, Бога и Христа, Сына Божия, право и истинно верующих, проповеди Божие, слово просвещаемых и тайны святые, право содержащих. А потому невозможно быть членом церкви и находиться по ту сторону экрана, не принимая участия в молитве и таинствах.
Нашу передачу продолжит сюжет о казанском храме села Доброе.
В
церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Доброе была построена во второй половине XIX века на месте прежней деревянной. Большой просторный храм стал настоящей радостью для прихожан. Однако лихие 30-е годы 20-го столетия не прошли мимо. Вместе с горячей верой были утеряны и первые сведения о церкви, восстановить которые так и не удалось.
Исторические сведения скудные. В Тамбовском архиве нашли всего 5 строчек. То, что храм был каменный, построенный в 1869 году, взамен церкви деревянной, ветхой. И описывается, сколько было дворов, сколько было в имении земли у храма, аршин, десятин, то есть все это, но скудно, то есть настолько скудно, что пришлось не то что искать, потому что больше негде искать эти архивы, а спрашивать у старожилов, что они помнят о храме. В основном помнят то, что разрушали, как сбрасывали колокол.
Мария Егоровна Фролова скоро отметит свой 95-летний юбилей. Среди прихожан она единственная, кто помнит Казанский храм еще с детства. Богатая роспись, величественное богослужение – все это сохранилось в ее памяти.
Я маленькая такая была, ходила в него. Мама меня сельскими проводит, а то собак боялась. И я это. А отсюда я со своими шла, какие приходили в церковь. Тогда помного ходили людей, потому что церковь-то далеко были другие-то, а наши центральные. И сюда с сел даже ходили. Церковь была очень-очень хорошая.
Всю свою жизнь Мария Егоровна связала с храмом. Душа болела от того, что церковь находилась в заброшенном состоянии. Вместе с односельчанами она хлопотала о ее открытии, которое состоялось только в 1989 году. Вместе трудились над очищением храма от накопившегося мусора и собирали средства по селам, чтобы хоть немного восстановить порушенную святыню.
Был шлак, дуст, всякий сорняк. Тут вот вырезаны полы были, машина-то тогда стояла. Вот. По 40 человек приходили вытаскивать мусор. Жертвовали, кто как жертвовал. И трудом жертвовали. По 40 человек ходили, вытаскивали. И деньгами. А не народ, мы бы ее не восстановили.
Наша мама ходила собирать деньги часа в 4. Их возил Лосев Андрей Андреевич. Он работал водителем, возил доярок. И между дойкой, вот привезет их, и он отвозил их в село, в Каликин, в Худов, везде их. Вот, и они ходили по парам, собирали. А вечером, часа в 6-5, он их привозил домой.
По благословению священноначалия восстанавливать храм был назначен на непокойный протоиерей Николай Немцев. Многие трудности легли на плечи отца Николая. Неоднократно приходилось посещать представителей власти и различные строительные организации, чтобы решить проблемы с отсутствием нужного материала.
Николай, этот храм, весь его доделал. Он имел связь с этим, с Новолипецким заводом. И вот бумагу дали, оклеили, и давали нам этот подъемный кран, когда крыш крыли. В общем, с Николаем связь была у них очень-очень хорошая.
Храм был в прекрасном состоянии, я имею в виду, по сравнению с теми, что осталось от советского времени. И крыша оцинкованная, покрыта оцинкованным железом, рамы были вставлены деревянные, проводка была сделана, поштукатурена. Все это делалось при отце Николае.
Сейчас Казанская церковь удивляет своей красотой. Нельзя не заметить красивую роспись, выполненную с соблюдением канонических правил. Интересна история и многоярусного резного иконостаса, для установки которого приход обратился за помощью в управление колхоза. Работы были выполнены, за что верующие должны были обработать 17 гектаров свеклы. В 2003 году на смену отцу Николаю пришел новый настоятель, священник Александр Дюкарев. Отец Александр продолжил начатое дело как по благоустройству церкви, так и по кормлению прихожан.
была создана тот костяк, та община, которая до сего дня, вы видите, еще вот старожилы остались, и вот этот вот дух, они говорят, мы шли ремонтировать храм, на уборку храма, мы шли, говорит, как на праздник, мы шли все воедино, только колокол ударил на всенощное бдение, мы оставляем все свои домашние дела, храм был полон, то есть храм был, негде было стать. Вот, поэтому вот такая была ревность в те годы, ну и, слава Богу, эта ревность осталась. Ну, конечно, нет такого уже количества прихожан, но ревность есть.
Сейчас, конечно, трудно представить, как односельчанам удалось объединиться в столь непростое время, найти средства и восстановить храм с достаточно большой площадью. Удивительно, что во все время правления безбожной власти вера сохранялась в сердцах людей и ждала своего часа.
Наши родители ходили сюда, вот, когда восстановили. Но здесь кладбище еще рядом, здесь лежит и дедушка, и бабушка моя здесь, и мать, и брат. Вот поэтому как-то, ну, пришло время наше. 30 лет назад делали наши родители там, вот, деды. Вот. Ну, сейчас мы вроде черед наш пришел. Ну, нужно как-то и помогать.
Наверное, без помощи Божьей, без заступления Матери Божьей, наверное, бы и не было этого прихода. Наверное, не было бы той смелости в советское время у простых людей идти в райком партии, просить открыть храм. В районе мало было открытых храмов. Село Порой, Путятино и Панино. Вот только три храма. Не закрывались они практически даже в советское время. А это вот в районном центре дерзнули попросить. Естественно, без помощи Божьей этого было бы невозможно. Рассказывают так. Вот мы лазили на крышу. И интересные такие вещи, вот я для себя просто анализирую, что крыша была покрыта, решетник был сделан из чего? И я спрашиваю, я говорю, как так вот возможно, что на решетник шли борта от грузовых машин, там доски с номерами машин. Я говорю, неужто в лесном краю лес, и никто не мог дать, пожертвовать, продать новый лес на крышу? И прихожане рассказывают, что у некоторых директоров было такое отношение. Нас гнали как собак. Вот, то есть вот настолько нужно было пережить это все. И без помощи Божьей я просто не мыслю, что можно было бы что-то здесь в храме сделать.
4 ноября Казанская церковь молитвенно отметила свой престольный праздник. Поздравляем прихожан храма, приложивших свои немалые усилия к восстановлению, для того, чтобы каждый житель села Доброе нашел свою дорогу к дому молитвы и обрел крепкую веру в Бога.
На этом завершается очередной выпуск нашей передачи. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго!